InfoGeeks.
1 апреля, никому не верим. Закрытие магазинов Amazon и выход смуты. Поехали! Привет, гики, это подкаст InfoGeeks. Как и всегда, с вами Сергей Кузнецов. И сегодня подведем итоги этой недели, что же интересненького произошло. Ну и, конечно, начнем с 1 апреля. Все же так рады в этот день пошутить. Ну и, разумеется, IT-компании тоже. Но если вы на нас не подписаны, вдруг по какой-то причине, то самое время это сделать. Открыть свой Telegram, найти сначала канал InfoGeeks, нажать там подписаться или subscribe, если у вас английская версия. И то же самое сделать в каком-нибудь подкаст-терминале, если вы нас слушаете через Apple подкасты, Google подкасты, YouTube, Spotify, в общем, везде. Везде мы есть, везде можно подписаться. Но если вы это уже сделали, то смело проматывайте. Ну, в общем, уже можете не проматывать, потому что мы переходим к новостям. InfoGeeks. Как я и сказал, каждый год у нас в стране и в мире 1 апреля — это праздник дурака, праздник, когда некоторые IT-компании стремятся нас порадовать какими-то смешными или не очень шутками. Что же произошло в этот раз? Что же было в этот раз? Ничего особенного на самом деле не было. Были годы, когда было веселее, но в этом году как-то не сильно потратились бренды на то, чтобы запустить какие-то прикольные штуки. Я помню, что когда-то, лет 20, наверное, назад, 1 апреля Gmail запустили. Google тогда вышли такая. Мы анонсируем новый сервис, значит, будут у нас электронные письма. И все-таки, что, прикол, что ли, зачем? Они же поисковик, ну, типа, почта-то понятно у кого, у Yahoo. Нет, в тот момент запустили Gmail, и, в общем, это было не шутка. 2 апреля Google подтвердила, что Gmail запускается. Но сейчас не об этом. Что же в 24-м году случилось? Что запустили, точнее, сказали, что запустили, а на самом деле ничего такого и не было. Ну, первое, это, конечно, Razer. Компания отчиталась, что они сделали кресло с чипом Skynapse и со специальными щупальцами, которые будут помогать геймерам во время игры кушать, значит, отдыхать, будут делать им массаж, будут их также брить. В общем, это такой доктор-осьминог на минималках, то есть вы сидите в кресле, ничего к вам, конечно, не подключается, но у вас там 6 щупалец, которые с вами что-то в этот момент делают. Компания не уточняет, будут ли там какие-то интересные возможности для одиноких геймеров, не уточняет. Ну и мы не будем. В общем, разумеется, это шутка. Видосик красивый, фотки классные. Молодцы, в общем, в стиле так беззубенько, но что-то сделали. Что дальше? Значит, Илон Маск написал в своем твиттере, точнее, как он там теперь его называет, X, или как его где-то сейчас начали писать, X-Twitter, вот, мне нравится очень это название, потому что, ну, блин, конечно, менять название проекта в середине его существования, ну, или там в конце, не знаю, это, конечно, глупая идея. Тем не менее, Илон Маск в своем X-Twitter написал, что он рад присоединиться к Disney в качестве шеф DI officer. DI — это Diversity Equity and Inclusion. То есть, я не знаю, как это перевести на русский, если вы не знаете. Короче, директор по diversity, директор по тому, чтобы в компании работали люди с разным цветом кожи, разного пола, разного вероисповедания и прочего, и прочего. В общем, абсолютно разные люди, чтобы все были равны. Он написал, что не может дождаться возможности поработать с Бобом Айгером и Кэтлин Кеннеди, чтобы сделать их контент еще более woke-содержащим. Woke — это проснувшийся на английском языке термин, который обозначает усиленное внимание к вопросам, касающимся социальной, расовой, половой справедливости, либеральными движениями, феминизмом и прочего, и прочего. Илон Маск ранее критиковал Netflix и Disney, говоря, что вот эта вот woke-история привела к тому, что большая часть контента стала несмотрибельной. Ну и, разумеется, на 1 апреля он так решил пошутить, считая, что это смешно. А вот действительно смешной прикол сделал Павел Дуров. Правда, в Телеграме. Знаете, что он сделал? Он вернул стену. Да, Павел Дуров выложил в своем Телеграме, и кажется, он даже, я, к сожалению, не успел посмотреть, кажется, он даже в своем действительно профиле разрешил и открыл там комментарий. Просто появилась вкладочка «Стена». Долгое время все просили Дуров вернуть стену. Если вы не помните это, вы слишком молоды, уберите руки от компьютера, от телефона. Но если помните, но немножко забыли, в чем суть, расскажу. Там была история того, что долгое время ВКонтакте была стена. У каждого на этой стене можно было что-то писать, рисовать, делать всякие классные вещи. А потом, под влиянием то ли Твиттера, то ли чего-то еще, ну, в общем, тогда было достаточно большое влияние Твиттера в России, Павел Дуров сделал микроблоги и сказал, что теперь вот все записи, которые вам там люди оставляют, это вот вторичное, и вот мы вообще там половину уберем, как бы, возможности, вот пусть там у вас где-то в комментариях пишут. А вы постите, вы, главное, сами пишите, публикуйте свои какие-то там заметки, свои фотографии, пусть люди вам там ставят лайки, комментируют и все прочее. Не всем зашло, и очень долгое время было и стала крылатой такой фраза «Дуров, верни стену». А действительно, стена и «Дуров, верни стену» — такой мемас. И, в общем-то, ну, неплохо. Долго мы ждали, казалось бы, могли это и ВКонтакте сделать. Но вот в Телеграме. В Телеграме Дуров вернул стену на один день. И, наверное, последний по... Да и по смыслу, на самом деле, и по всему. Не нашел я больше никаких прям интересных первоапрельских шуток, первоапрельских приколов. Но вот CD Projekt Red показала ПК-версию Cyberpunk 2077 на дискетах. Она выложила пост с тем, что анонсирует специальное компьютерное издание Cyberpunk 2077, которое записали на 97 619 дискет. И я посчитал, да, это действительно так, на дискет 3,5 мм именно столько и влезет. Точнее, именно столько дискет и потребуется. Собственно, они написали, скучаете по временам, когда установка игры была целым ритуалом, и я уверен, что... Ну, давайте так, если вы про стену еще помните, то вот про установку игр с дискет я уверен, что мои слушатели не помнят, но если помните, напишите обязательно в телеграм-канале Fugix в комментариях, помните ли вы, когда игры устанавливались с дискет. Я, честно скажу, даже я не очень запомнил это время, потому что, ну, это прям было вот как-то, знаете, наверное, год со мной просуществовало, и потом у меня были уже диски, и, в общем, никаких установок с дискет у меня и не было. Но дискеты потом были, и в институте были, кстати. В общем, прикольная картинка, ссылку, как обычно, оставлю в телеграме, и она там, кстати, уже есть, если вы отмотаете до 1 апреля, то можете почитать в телеграм-канале Fogix пост про первоапрельские шутки. Прикольно, классно, но, честно скажу, раньше было как-то позабористее.
Fogix — это фича, а не баг.
Долг строили и, наконец, построили. В VK Play наконец-то вышла игра «Смута», сделанная на деньги российских налогоплательщиков. Ну, в общем, да, государство поддерживает эту игру, спонсировало. И, в общем, обещали 4 апреля последний раз и выпустили 4 апреля. Это довольно ожидаемый исторический ролевой боевик. Студия, которую его делает, называется «Siberia Nova». Игра будет доступна только пока что, только в VK Play, можно ее там купить. Осенью, прошлой осенью, можно было предзаказать игру за 1612 рублей, но вот сейчас можно ее купить лишь за 2015 рублей. Конечно же, она подорожала к запуску. За пределами VK Play купить игру нельзя. На консолях ее купить нельзя. Можно купить только на ПК. Проект, я имею в виду, игра доступна только на русском языке. Ориентирована в первую очередь на российскую аудиторию. Сама игра основывается на романе «Юрий Милославский или Русский в 1612 году. Милославский участвует в битве за Москву и других важных событиях, способствует прекращению смуты и объединению Московской Руси. В роли молодого боярина игроки смогут посетить Москву, Нижний Новгород и другие города, примерить 5 образов, один из них давался только за предзаказ, и стать участниками волнительных батальных сцен. Говорили, что будет довольно расширенный сюжет по сравнению с первоисточником, разумеется, 12 вариантов концовки, боевка с уклонениями и парированиями, а также графика Unreal Engine 5. Наряду с основной игрой в VK Play доступно также демо «Смутное время». В общем, можете скачать и поиграться, если не хотите покупать всю игру за 2015 рублей. Пользовательские отзывы, к сожалению, пока что отсутствуют, но вроде как по демке там не все так однозначно и не все так классно, как могло бы быть. Кажется, что игра интересная, денег влили в нее много, но какие-то баги присутствуют, она тормозит. Но я думаю, что допилят. В общем, как и с Cyberpunk, сначала игра выпускается, а потом уже доделывается. Так что будем ждать.
Fogix.
Lenovo показала планшет с бумажным экраном, и он, не поверите, цветной. Называется он Xiao Xin Pad Plus Comfort Edition. Читается отвратительно, надеюсь, что поменяют к запуску название на нормальное. В общем, компания Lenovo выпустила планшетный компьютер Xiao Xin Pad Plus Comfort Edition, который предназначен, конечно же, в первую очередь для детей, и он обеспечивает защиту глаз от усталости. В чем прикол? У него установлен 12.7 дюймов дисплей с разрешением 2944 на 1840 пикселей. Компания называет его бумажным, но на самом деле это достигается благодаря технологии наноразмерной AG-гравировки. Она снижает блики до 80% и уменьшает нагрузку на глаза. Собственно, это связано с использованием специального матового покрытия. Таким образом, нет, это не цветной E-Ink, а внутри все тот же AMOLED, но из-за покрытия стекла кажется, что действительно так сильно, так яростно свет не попадает в глаза. глаза ребенка, и, соответственно, да, снижаются блики, снижается нагрузка на глаза, и, в общем, действительно, для детей это может быть хорошим выбором. Внутри довольно базовые характеристики: базовое железо 8 гигов оперативки, 128 гигов памяти для приложения, аккумулятор на 10 тысяч мАч, Dolby Atmos, 8-мегапиксельная камера и 13-мегапиксельная фронталка. Ну, в общем, всего довольно простенько. Стоит он 1400 юаней, уже доступен для продажи. А, нет, значит, название не поменяю, точно, простите. Так и будет называться Xiao Xin Pad Plus Comfort Edition. Да, стоит 1400 юаней, в рублях это 17 800 рублей. Ну, а доедет ли он до России и вообще доедет ли он до Европы хотя бы? Это, конечно, большой вопрос, потому что кажется, что новиночка такая прям нишевая для китайского рынка, и дальше они ее выпускать не будут, но поживем-увидим.
Фогикс. Нас слушает Илон Маск. Но это не точно.
Свершилось. Утвержден эскизный проект российской орбитальной станции. С нее будет видна вся земная поверхность, потому что с МКС сейчас видно, ну, одномоментно, я так понимаю, хотя, наверное, может быть, все время. Короче, с МКС видно только 60%, а с российской орбитальной станции, которая, видимо, будет называться РОС, будет видно 100% Земли. И служба Роскосмоса на этой неделе сообщила, что эскизный проект орбитальной станции получил положительное заключение, и Роскосмос его утвердила. А РОС призвана стать базой пилотируемой космонавтики после завершения работы Международной космической станции. Ну, а как вы знаете, да, разговоры про то, что МКС уже пора бы заканчивать, ведутся последние несколько лет. Ключевая особенность будущей станции — это открытая модульная архитектура. В основе ее конструкции узловой модуль и 6 стыковочных портов, к которым будут присоединяться другие модули. Если любой из них исчерпает свой ресурс, то его можно свести с орбиты и заменить. Специалисты говорят, что при необходимости срок службы можно будет продлевать десятилетиями. Самый, пожалуй, важный для исследования момент — это полярная орбита, по которой РОС будет летать вокруг Земли. У МКС наклонение орбиты меньше 52 градусов. У новой же станции оно будет достигать 97 градусов. Это даст обзор всей земной поверхности, в том числе стратегически важного для России Северного морского пути. Сейчас космонавты с борта МКС видят только около 60% земной поверхности, и из них только 10% — это территория России. Также станция получит гарантированную стабильную связь с наземным комплексом правления. Ну, мне казалось, что это вообще очевидно. Развертывание РОС планируется произвести в период с 27 по 2032 год. Сначала отправятся научно-энергетический узловой и шлюзовой модули, а затем запустят базовый модуль, который возьмет на себя функцию управления станцией. После этого будут отправлять туда целевые модули, и в отличие от МКС, новая российская станция сможет работать и без постоянного присутствия космонавтов в режиме посещения для того, чтобы экономить ресурсы. Прикольно, классно, здорово, ждем 27-го года, ждать, в общем-то, осталось недолго. Вот что-что, а космические успехи любых стран меня всегда очень-очень радуют, и я очень рад, что после нескольких последних провалов с запусками ракет, которые были у России, вот запуск станции, ну, давайте так, не будем загадывать, я очень надеюсь, что станцию запустят, и что все будет хорошо, потому что там тоже может пойти всякое, но запуск такого большого проекта — это прям круто и здорово, что руки не опускаются у инженеров и продолжают что-то делать. Компания Amazon закрывает свои магазины без касс Amazon Go, ну а если быть точнее, то выключает в них функцию Just Walk Out. Что это за функция? А прикол Amazon Go — это магазины, в которых вы могли что-то набрать себе в корзинку и выйти. Просто выйти, а потом вам приходил чек. Значит, как заявляла Amazon, там установлены умные полки, камеры, все это распознается искусственным интеллектом. Честно скажу, я был в таком магазине, и ощущается действительно вау. Просто берете с полки все, что вам нужно, бросаете это все в корзинку или в пакет. Нет, в корзинку, да. Потом выходите, перекладываете это все себе в пакет, выходите из магазина, но при входе вы логинитесь со своего там аккаунта в Амазоне, и когда вы выходите из магазина, буквально через 10 секунд вам прилетает чек на все те покупки, которые у вас есть в пакете, который вы уже несете домой. Классно работает, не было у меня какого-то мисс-клика, то есть все действительно было по списку того, что я купил, и по ощущениям это довольно круто. Однако выяснилось, что никакого искусственного интеллекта и никаких умных полок там не было. Амазон просто наняла индусов, точнее, индийских разработчиков, индийских работников, которые следили по камерам, что вы там покупаете, и быстро-быстро-быстро набивали вам в корзину это все, и когда вы выходили, собственно, отправляли вам чек. К сожалению, это далеко от того, что рассказывал Amazon, и смириться с этим будет тяжеловато. У меня полное ощущение, что меня обманули нули, причем по нули, наверное, лет 5 назад. Я был уверен, что это тогда уже работает, а сейчас я понимаю, что да, наверное, это все же сложно. Вообще, Amazon продвигает идею магазинов без людей года с 99-го, и уже тогда у них были магазины, где вы сами могли подходить к кассе и сами себя обслуживать. То же самое, что сейчас во Вкусвилле и в некоторых других магазинах типа Пятерочки. Но вот касаемо Just Walk Out, не очень у них получилось. Теперь же они переходят на тележки Dash, если я правильно понимаю, тележки, которые вы можете складывать товары, и она там уже сама сканирует, что вы туда положили, и после этого присылает вам чек. Это кажется более логичным, чем то, что рассказывал Amazon, что у них там умные полки определяют, какой товар вы взяли, и камеры смотрят, значит, кто именно взял, и потом вам это все плюсуется в чек. Было бы классно, было бы здорово, но, к сожалению, опять везде обман. Разработчик российского аналога Microsoft Office стал убыточным, и это все на фоне того, что Microsoft Office, в общем-то, перестал поставляться российским компаниям уже теперь вроде как совсем полностью, уже все отключили. Почему компании мой офис не удалось заработать на импортозамещении? Вопрос, конечно, хороший. Фишка в чем? Российский разработчик офисного софта «Новые облачные технологии» в 2023 году снизил выручку на 44% и стал убыточным. Почему? Говорят, что это связано со снижением темпов импортозамещения. Эксперты же говорят, что да все же доступно, зарубежные решения все еще есть. И, в общем, если вы зададите вопрос себе и людям вокруг вас, каким офисом они пользуются, скорее всего, ответ будет Microsoft Office. Да, есть по-прежнему пиратство, есть параллельно импорт, а тем не менее, я что-то не вижу кучи спешащих в мой офис людей, которые говорят, заберите наши деньги, пожалуйста, дайте нам срочно вот подделку, импортозамещенную программу. Не хотим пользоваться, значит, Microsoft Office, хотим пользоваться моим офисом, нашим офисом. Как он там офисом? Не знаю, спорно очень. Все же очень долгое время люди привыкали к одному софту. Я честно скажу, если у меня сейчас отнимут Microsoft Office, хотя он у меня есть купленный старенький, все легально, все хорошо, по-моему, он даже не купленный, а бесплатно с MacBook'ом давался. В общем, да, у меня он есть, я им иногда пользуюсь, но я уйду в Google Docs. Решение доступно для частного лица, в общем-то, зачем что-то иное, зачем мне ставить какой-то другой офис на компьютер, если у меня есть все в облаках. Тем не менее, по итогам 2023 года выручка новых облачных технологий, которые разрабатывают программное обеспечение мой офис, снизилась на 1,9 миллиардов рублей, у них чистый убыток 5,2 миллиарда рублей вместо прибыли 386 миллионов рублей, которая была годом ранее. И до этого несколько лет компания была убыточной, только лишь в 2022 году им удалось получить прибыль. В том же году их выручка увеличилась на 295%. В общем-то, да, факторы понятны, действительно есть спад и импортозамещение, динамики, точнее, есть и доступные аналоги другие и доступные, в общем-то, те решения, которые были раньше. Поэтому посмотрим. В целом, я боюсь, что ситуация будет только ухудшаться, потому что конкурентов у моего офиса появляется еще больше. Решения Microsoft Office, ну, давайте так, для частных лиц точно еще доступны, для компаний. Но они все отключают, но вроде как Word-то там все еще доступен, а это Teams там отключили и там что-то еще. Ну, короче, это все звучит очень страшно, а на деле оказывается, что все еще работает и какое-то время работать будет. Но опять-таки, появляются конкуренты, доступны вот эти решения, и есть альтернативы уже сейчас. Я боюсь, что у этой компании, у этого продукта не очень великое будущее. Мне вообще кажется, что когда ты пытаешься сделать что-то похожее на то, что делает другая крупная компания, это обречено на не самые яркие успехи. Однако 2022 год, выручка 386 миллионов. Жму руку, но посмотрим, что будет дальше.
Фогикс. Тут говорят о технологиях.
На российских торговых онлайн-площадках, как и было обещано, в общем-то, в предыдущем подкасте, если вы его слушали, с 1 апреля подорожала зарубежная электроника. Все дело в том, что снизили лимит беспошлинного ввоза. Когда запускался параллельный импорт в 2022 году, подняли лимит беспошлинного ввоза и сказали, теперь ввозите до 1000 евро за заказ, пожалуйста, радуйтесь, все классно. И под эту планку попадали очень многие смартфоны, фены Dyson, фены, пылесосы, смартфоны Samsung и даже смартфоны Apple. И другие иностранные товары. И можно было, в общем-то, делать много-много-много заказов и заказывать себе и легально все это привозить. Теперь же порог снижен до 200 евро. И, разумеется, у вас ни один iPhone, ни один Dyson, ни один Samsung не пролезет в эти 200 евро. А значит, нужно будет что? Заплатить 15% налогов. А угадайте, кто будет платить эти налоги, если компания, которая везет это устройство, платить за это, разумеется, не будет. Подсказка — это вы. Так себе подсказка, согласен, прямо сказал. В общем, да, платить за это, разумеется, будут покупатели, и цены поднимутся, скорее всего, больше, чем на 15%, потому что, ну, это же теперь еще издержки, это теперь еще в налоговую надо ходить, точнее, в таможню, растамаживать, платить деньги. И, в общем, довольно, довольно сложно. Но некоторые, кстати, площадки указывают даже размер пошлины отдельно, не включают ее в стоимость товара, и говорят, ну, вот вы платите, пожалуйста, за товар. Вот сейчас смотрю, iPhone 15 до 128 гигабайт, платите, пожалуйста, 72 тысячи рублей, и 8 949 рублей вы заплатите российскому государству, вы заплатите налогов, таможни и так далее, как бы радуйтесь, вот, чтобы вы знали, какие деньги куда идут. И, в общем, это честно, это правильно, наверное, даже. Всегда классно понимать, что это не товар такой дорогой, это не производитель, это не перевозчик столько денег просит. Это просят налоговые, ну, вот такие правила теперь в ЕАЭС. К сожалению, это делает покупки на маркетплейсах менее привлекательными, цены будут приближены к розничным и тому, что ввозилось легально во всякие магазины типа Restore. При этом крупных ритейлеров такие изменения вряд ли коснутся, так как они и так в большом объеме закупали различные устройства и платили все эти пошлины уже давным-давно. Однако есть и другие немножко негативные истории. На маркетплейсах перестали, например, теперь полностью продаваться процессоры с доставкой из Китая. Из-за санкций теперь невозможно на Озоне купить чипы Intel, AMD и, в общем-то, теперь только какими-то совсем уж нелегальными способами, видимо, вы сможете купить, ну или официальной доставкой из России тех остатков, которые, разумеется, еще есть, но понятно, что это будет стоить очень дорого и, скорее всего, очень недолго. Продолжается повсеместное закрытие работы с картами МИР вслед за Арменией, в которой 30 марта перестали работать карты МИР, кроме одного банка под названием ВТБ Армения. А с карты МИР теперь перестанут работать в Киргизии. Платежная система Киргизии отключит работу карт МИР с 5 апреля. Ну, в общем, считайте, что уже отключили. Решение, принятое из-за санкций США в отношении НСПК, оператора карт МИР. Альтернативы — это карты местных банков и системы денежных переводов. В общем-то, понятная абсолютная история с целью минимизации риска вторичных санкций. Разные абсолютно страны идут на то, чтобы заблокировать работу карточек МИР у себя. Более того, как правило, есть и ответная история. Например, вот в Киргизии есть собственная платежная система L-Card. А эти карты перестанут работать в России в системе приема карт МИР. Непонятно, что будет дальше, как это будет развиваться, но сейчас очевидно, что жить россиянам, которые уехали за границу со своими картами, становится еще тяжелее. Было довольно сложно, когда все уехали с картами MasterCard и Visa, и понятно, что это повлияло и на туризм, и на какие-то другие передвижения, и на бизнес. Но, в общем, были страны, которые по-прежнему принимали МИР, и в тех же Казахстане, Киргизии, Армении был довольно большой приток туристов, в том числе за счет туристов из России, которые могли спокойно оплачивать свои покупки. Теперь же всем этим людям, которые по-прежнему не могут выезжать в какие-то страны дальнего зарубежья, для того, чтобы ездить в дружественные страны, придется снимать наличные деньги, везти их как-то в эти страны, там обменивать на местную валюту и расплачиваться кэшем. Не самая удобная, но все еще реалистичная опция. Так что будем смотреть, но подозреваю, что скоро весь мир откажется от мира. А это был подкаст «4Geeks», я Сергей Кузнецов, прощаюсь с вами ровно на одну неделю, ну, ладно, плюс-минус пару дней. Увидимся, услышимся, точнее, следите за новостями технологий, будьте в курсе того, что происходит в мире, и не унывайте. Пока-пока.
«4Geeks». Включай через неделю.